Когда от нас уходят очень большие люди, то надо попытаться максимум послушать, переварить, что у них было, что они забрали с собой, что мы можем как-то чему-то научиться. Мы сегодня находимся в главе Ваехи, перед главой Шмот, перед 10-м Тевета. Еще немножко поговорить об одной вещи, которую я слышал в Аарон Леви Штейнмане, которая очень нас касается постоянно. И был человеком очень истинным и хорошо знал все болячки нашего поколения. И особое величие, чтобы понимать все болячки наши, он насчет нас не отчаялся. Слышал, тогда сказал один из его приближенных, человек известный в Иерусалиме, рав Ирвин Куперман, младший брат нам известного Авраама Купермана. Сказал, что как-то он приехал к нему в Небрак. И Рабан Лейб спросил его, на чем стоит мир? На чем стоит мир? Ну, сказано, сказано в Пиркей Авот начале, что «Ойлам омед аль тойру авойду гвуд хасодим» – мир стоит на Торе, на служении и на добрых делах. Рабан Лейб от него отмахнулся, говорит, это я тоже знаю, потому что есть такая мишна. Все-таки на чем стоит мир? Он видел, что не понимает вопроса. Он ответил. Мир стоит, я скажу, когда слышал, а ойлом омед аль-кавод вэль-кэсэв, аль-кэсэв аль-кавод вэль-кавод вэль-кэсэв. Потому что мир стоит на почете и на деньгах. На деньгах и на почете. Что он имел в виду? Безусловно, Рабан Лейб не собирался спорить. Смешной. Он просто объяснил, на чем люди строят свой мир. Люди строят свой мир на почете, на деньгах. Правду говорю. И только одно маленькое «но». Я уже добавлю от себя, что если наши мудрецы говорят, что мир стоит на Торе, на служении и на добрых делах, то, очевидно, если кто-то хочет построить мир на другой основе, это очень зыбкая основа. А точнее говоря, это «Хэбэль хаволим» – полная тщета. Что тот, кто строит мир, как это принято, на почете и на деньгах, может, быстро еще поймет, что на самом деле все, что построено, это полное, это развалины. И я хочу коснуться здесь нескольких вещей. Во-первых, наша недельная глава. Яков перед смертью зовет к себе сына Йосифа, просит у него, чтобы сделать с ним хесед веэмет. Добро и истину, чтобы не похоронили в Египте. Что такое хесед веэмет? Раши объясняет так, что добро, которое делают с мертвыми, это истинный хесед. Истинное добро. Почему? Потому что он не ожидает, чтобы вернули. Давайте вещь просто немножко поймем. Ну, есть, допустим, тут несколько видов, чтобы там разобраться. Есть, например, хесед, в кавычках, которые делают фирмы, банки и так далее. Они делают все возможные, так сказать, распродажи дешевые или, я знаю, какие-то программы. Они еще пишут такой заголовок этих программ. Все делаем для тебя, есть четкое объяснение этому. Все сделано для тебя, чтобы тебя проглотить. Бросают, так вот есть, когда ловят рыбу, есть два способа ловить рыбу. То бросают туда блесну, когда сами рыба вообще ничего не получает. Есть способ, когда бросают, так сказать, с приманкой. Это или червяка какого-нибудь, или там рыбку поменьше, чтобы вначале, так сказать, проглотила, но потом попалась. Потом попалась. Я уверяю вас, что никто не скажет, что тот, кто ловит рыбу с живой приманкой, он хочет, так сказать, сделать добро. Он сейчас не кормит рыбу, скажем так. Не кормит рыбу. Так вот, есть в мире очень много, так сказать, добрых дел, в кавычках, это по принципу, ну, много вещей, это просто как блесна, она просто привлекает, соблазняет, но ничего не дает. Этого тоже полно. Есть, когда, да, делают какие-то, что-то дают, но, ну, весь смысл, то, что дают, это чтобы тебя проглотить. Это понятно, это никого даже хеседу не имеет. Это просто не хесед абсолютно. Абсолютно не хесед. Но есть хесед, который хесед, но это не истинный хесед. Что это означает? Он, да, человек хочет сделать что-то другому хорошее. Но с прицелом, что он тоже с этого что-то получит. Просто тут всегда о пропорциях. Есть пропорция, когда в основной намерении что-то получить, тогда это хесед в этом растворяется и исчезает. Когда он хочет делать добрые дела, но все-таки он как-то так принято думать, я себе тоже не могу забыть. Тут это хесед, да, но это отсутствие эмет, истины, оно разрушает его. Есть очень страшное место в Гемаре, в Масехет Ксубас. Это в шестой главе, если правильно помню, как Рабби Йоханан бен Заккай встретил еврейскую женщину, которая выковыривала непереваренный ячмень из помета арабских ослов. Не просто собирала ячмень, который разрушен в поле, разбросан. Там был просто помет ослов, когда часть ячменя не перебрена, его выискивала. Можно представить себе такой ужас этого падения. Она видела Рабби Йоханана бен Заккая, она подошла к нему, сказала: «Рабби, Рабби, покорми меня, покорми меня». Она спросила: «Кто ты такая?» Она сказала: «Разве Рабби не помнит, что был подписан на Мейктубой, я дочь на Гдемона бен Гурион?» Там было написано, Рабби Йоханан вспомнил, Гдемон бен Гурион был величайшим богачом. Величайшим богачом. Там было, кто это были миллионы, миллионы подписанных в Тубе. Спросила: «А куда исчезло богатство родителей твоих, родителей мужа, там оба были богатые, да не было?» Она сказала, что известно, что чем, так сказать, просаливают капитал, чтобы он не испортился, а тем, что его делают с ним добрые дела, его сдают бедным и так далее. И вот так как это не делалось, то ничего не осталось. И Мора удивляется: «Разве Гдемон бен Гурион не сделал добрые дела?» Он еще как делал добрые дела. Еще как делал добрые дела. И там у Мора есть два ответа. Ответы, страшные ответы. Там описывается, как выступал Гдемон бен Гурион. Он, когда шел, выходил из дома в Бет-Мидраш, в дом учения, перед ним стелили хорошие дорогие ковры, чтобы не шел по пыли. Когда он проходил, то эти ковры собирали бедняки. Это была очень дорогая вещь. Это не было... И говорю, на счет есть два ответа. Почему это не помогло? Это было ежедневно, можно несколько раз в день. Это не было того. Одно, что он давал недостаточно. То есть, есть такое выражение, «Лефига маль шихна». По верблюду ноша он должен был давать больше. А другое, что он делал для собственного почета. То есть то, что Нагдин Бен-Гурион был очень большим человеком в Издаке тоже, об этом можно отдельно разговаривать, приводится... То есть, когда мы здесь о почете, это пишет Абхам Шмулевич, речь идет о очень таких тонких вещах. Не грубо, что он не хотел помочь бедным, а только сделать почет. Да, он хотел помочь бедным, но хотел делать так, чтобы мне не было стыдно получить, просто как будто бы я стал эфкером. Но там примешивался еще и какие-то крупицы желания уважить себя этим самым. Мы видим, что в такой ситуации его хесед, его добрые, его не спасли его имущество. Есть понятие хесед шеломет. Кто здесь страшная вещь, когда пишет Раши? Кому можно сделать хесед шеломет мертвому, когда ты точно знаешь, что он тебе... То есть, по крайней мере, в постижениях этого мира, по большому счету, то делать хесед мертвому, он может, тоже может вернуть. Где же будет ходатайствовать о нас и так далее. Но в представлениях этого мира человек, когда делает что-то мертвое, он об этом не думает. Не думает. Но надо нам стараться. То есть, если мы говорим сейчас о том, на чем стоит мир, говорит Мишна Вавот на Торе, на служении и на хеседе, на добрых делах. Человек стоит зачастую строит свой мир, почему эти на деньгах. И даже когда эти две основы у него перемешиваются, то его, если он делает хесед ради кого-то и ради чего-то подобного, то как-то получается, что этот вот столб хеседа у него уже прогнивает. Прогнивает. Давайте вещь просто поймем. Мы сейчас, сегодня, перед 10-м Тевета. 10-й Тевет – это такой особый пост, там говорится, что используется Абудрам, это пишет, Рамбе тоже так приводит из него, что если бы 10-й Тевет выпадал на Шаббат, мы должны были поститься и в Шаббат. И Стиэль Хамсовер объясняет, что это как 10-й Тевет было начало осады Иерусалима. Это день, когда было принято решение свыше разрушения Иерусалима. И также в грядущие годы, это день, когда заново Иерусалим судится, будет построен или не будет построен. Если не построен, дай Бог, то как будто разрушен заново в этом поколении. Так это для нас, как в каком-то смысле судный день Иерусалима, храма, это причина поститься даже в Шаббат, то есть это вещь более строгая, чем в этом отношении, чем Тиша Б'Ав, Девятый Ав. Мы хотим удостоиться после всех катастроф, после всех разрушений, удостоиться заново построить мир. Пишет Маарал, что когда Шимон ха-Цадик сказал эту мишну, что на трех вещах мир стоит, он имел в виду исправить то, что было разрушено в первом храме, было разрушено Тора, было разрушено добродеяние, было разрушено служение. Он объясняет, как именно было разрушено. После того, как вернулись наши предки, вернулись в Вавилон, в Эрец-Исраэль, заново основать храм, заново основать еврейскую страну, то они дали указание, как заново строить мир. И установили его в трех вещах, на Торе, на служении и на добрых делах. Когда мы хотим, по большому счету, что касается в особенности нашей русскоязычной общины, на самом деле, далеко не только, но мы скажем про нас. Мы начинаем уже через несколько дней, в шаббат начинаем читать Парашат Шмот, глава Исхода, Парашат Гаула. Шмот называется Сефер Гаула. То есть мы помним очень хорошо, об этом вы не помните, я помню это хорошо, когда вообще свыше было послано пробуждение, выйти из Советского Союза и вернуться в Святую Землю, то были всевозможные лозунги, повторяющие слова Моше, который он сказал фараону, «Шалах атами, отпусти народ мой». Были плакаты и на иврите, и по-русски, и по-английски. Но плакаты, надо сказать, отличались одним недостатком. Вот там слово Моше Рабейну было еще одно добавление. «Шлах атами, ваявдуни, и пусть послужат мне». То есть истинный исход из изгнания – это возвращение к служению Творцу. Истинный исход из изгнания из Египта кончился тогда, когда был построен Мишкан, Шхина воцарила в Скинии Завета, первого Нисана. Это был конец исхода из Египта. Мы сейчас говорим о том, что мы должны заново построить наш мир. Заново. Кстати, каждого из нас, каждый из нас вышел из чего-то, что он не хотел туда вернуться, скажем так. Он уже заново построил свой мир. Нас обучает Шимон ха-Цадик. Надо мечтать на Торе, на служении и на добрых делах. И надо просто понимать, что когда мир строится не на этом, а строится на деньгах и на почете, то эти основы, они полностью эфемерные. Это счета, хевеля волим, счета. И если мы сейчас говорим, значит, наш урок сегодня, о необходимости учиться из поступков наших великих учителей, это нам есть у кого учиться. Когда человек действительно живет и действует ради небес, не ради почета, не ради денег. И, скажем так, надо знать, что это плохо знать, с одной стороны, но надо это знать. А значит, это очень выгодная сделка. Не жить ради почета и не жить ради денег. И если человек это знает, то это тоже уменьшает у него лишма, ради самой. Потому что если мы занимаемся всем, что мы делаем, добрыми делами, ради денег, ради почета, даже мы можем делать большие дела, но все равно они могут нас не защитить. Однако скажу просто одну вещь. Если мы еще пока не на уровне делать добрые дела чисто, совершенно, с должным намерением, нельзя их оставлять. Сказано в Сахар Псахим, что всегда человек пусть изучает Тору, делать добрые дела даже не ради них, лолишма, не ради небес, что в итоге эти добрые дела приведут его делать вещи да ради небес. Нам надо, с одной стороны, не сказать ему себе, все равно я же не могу делать лишнего, так зачем вообще буду что-то делать? Нет, надо делать, а делать больше. И в силу заслуг этих добрых дел и Торы, надо стараться удостоиться, чтобы наши дела, наши поступки были чистые, как можно больше. Я уже сегодня говорил, есть много уровней. У одного поступок, это чистый хесед, как делать только с мертвыми, все, накилы шма, все совершенно. У другого это просто бросание приманки для рыбы, вообще не хесед. А есть очень много уровней до этого, когда это все смешано. Надо стараться на нашем уровне всегда укреплять ту часть, которую мы делаем, да ради небес, касается и Торы, и добрых дел, и так далее, и стараться уменьшить, подавить в себе другие, так сказать, намерения. Чтобы мы, да, занимались Торой, преподавали, и так далее, не чтобы позиционировать, не чтобы прославлять свое имя, а чтобы нести Тору людям. И, конечно, тот великий урок, который нам преподнес учитель Авраам Штейман своим уходом, своим завещанием, страшным завещанием, как человек как должен, с одной стороны, такая величайшая анава. Анава – это очень трудное слово, переводя на русский язык. Анава – это самый лучший перевод, я думаю, это самоуничижение. С одной стороны, самоуничижение, с другой стороны, знание, великой ответственности, которая есть, и обязанности, да, вести все поколение и так далее. Это уникальное сочетание. Анава и то, что сказано в другом месте, «Вигбалив бадаркай Ашем», он как бы в сердце был, он поднял его тем путями Творца. Это требуется от каждого из нас на своем уровне, с одной стороны, подавить себе гордыню, понимать, что мы делаем то, что нам Всевышний заповедовал, и что нам не надо ожидать и требовать почета. А с другой стороны, понимать, что от нас много зависит, уже много делать, и это доделать. Всего хорошего.